Итак, друзья, вот вы видите, значит, половину коллектива, большую, а меньшую вот тут. Но это, что она сказала, это у нас Семиньон Бланк. Друзья, ну, давайте я как старший, так сказать, по званию. Балдеж. Они сказали, знаете что? Они сказали, что так она вот так вот взять, вот 5 вот этих, вот 5, это 25 баксов. Но, говорит, если вы возьмете на 50 долларов вина, то мы эти 25 долларов с вас списываем. То есть, грубо говоря, если мы возьмем вина на 45 долларов, то нам будет 45 плюс 25. А если возьмем на 50, то будет просто 50. В общем, так и брать на 45 смысла не имеет никакого. Но мы не имели в виду. Мы, в конце концов, просто продегустируем. Так, что у нас говорят юные дегустаторы, начинающие? Что скажете?
Как будто шампанское очень долго стояло и выветрилось. Вот это Sauvignon Blanc. А я для специалистов просто, наверное, покажу.
Надо сказать, что, конечно...
Специалисты, пожалуйста, оцените.
Да, очень хорошо все поместилось. Все. Я хочу сказать, что действительно вино обалденное. Оно еще вот это прохладненькое. Это просто что-то особенное. При том, что, друзья, вы видите, что это на пятерку, понимаете, это вот нам налили, это 5 раз вот по стоку, да. То есть вообще не, видимо, это основные деньги за сервис.
После 25-летнего виски.
Хорошо, хорошо. Так, Танец у нас вообще не пьет, там, по чуть-чуть.
Ну, по чуть-чуть.
Знаешь, был случай интересный, мы там сидели в офисе, там разговаривали, и тут... Какое-то мероприятие было, что-то там, сколько, на сколько человек, сколько покупать. И там шла София. И я ей, просто чтобы она разговор, так сказать, прояснила. Я говорю, София, я говорю, вот вы можете выпить стакан водки? Она так посмотрела на меня, все, один? Я говорю, да. Ой, хорошо, хорошо. Так, меня вот что еще, значит...
Мы говорили про пульс.
Про пульс рынка. Нет, про пульс мы поняли. Да, мы 30 лет на этом пульсе, и за этот пульс там и все это, в общем, понятно. Но меня вот что интересует. Мы не хотим, чтобы были люди, которые пришли, что-то такое поделали, и потом, значит, говорят, вот, деньги потратил, и результат никакого. Да, поэтому мы их отбираем в том смысле, чтобы... Ну, человек реально мог найти работу. Даже не было таких шоу-стоперов, очевидно. Да, допустим, по-английски не говори. И что теперь с ним делать, понимаешь? Или, допустим, я не разрешение на работу нет. Ну что вот теперь? Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, тоже оттолкнуть человека, который хочет и может быть, и может, тоже неправильно.
То есть, мы видим. Мы вот недавно увидели человека, который не то чтобы хочет.
А
и
что?
Он как-то... Вроде бы мне хочется, но на самом деле это не мое призвание. Вроде бы я хочу, но вот у меня есть еще какие-то варианты, я думаю.
Не, ну тогда пусть разбирается.
Когда мы просим сформулировать мотивацию, когда человек формулирует слух, да, для кого-то, он в этот момент сам понимает, и он сам звучит. Как бы тут понятно будет, выйдет толк из этого или нет, потому что мы же не просто там деньги собираем.
Хорошо, да. Давайте так. Есть некая мулька, которая... Я тоже часто встречаю. Обычно это в комментариях, там, к видео, там, кто-то, всегда есть кто-то, кто придет и скажет, что если вы реально хотите найти работу, да, войти в профессию, забудьте про ручное тестирование, там слишком много людей, его слишком мало, раз, людей, которые могут или там хотят, слишком много, два. Если вы реально настроены, значит, скажите себе, я иду в автоматизацию, и это более-менее такой путь, ну, к результату. Вот что вы скажете?
Я могу сказать.
Давай.
Почему-то.
Да.
Мануальное тестирование никуда не денется.
Так.
И количество специалистов всегда меньше количества вакансий. Плохим мануалом на рынке делать нечего, плохим автоматизатором на рынке делать нечего. Естественно, там отбор. Естественно, там нужно разбираться и в том, и в том. Если вы очень хороший мануальный тестировщик, и вы будете востребованы на рынке, может быть даже такое, что и зачем вам автоматизация, например. Я не говорю, что идите все к нам обязательно, без автоматизации никак.
Но есть еще рост административный, тоже бывает, менеджеры там тоже есть.
Там большая, конечно, ветка. Но еще раз говорю, очень крутые мануальные тестировщики на вес золота, они нужны везде.
Нет, на мы же говорим про начинающего. Вот он хочет войти в профессию. Ему говорят, работы, ну, даже если ее не стало меньше, хотя все говорят, что стало меньше, вот эти вот негативщики, они говорят, что стало меньше, а толпы, столько курсов, столько всего, то есть сюда не пробиться, типа.
Нет, надо также готовиться к интервью, нужно разбираться в предмете, в котором ты собираешься искать работу. Нужно быть специалистом в той области, в которую ты идешь. Конечно, там, наверное, и конкуренция какая-то есть, и что-то там, рынок какой-то, флуктуации какие-то рынки, там, ковид, после ковид, лей-оффы там, сейчас недавно были. Да. Но вот мы недавно хайрили на iOS позицию manual тестировщик. Никакой автоматизации там не нужно
было. Я бы так сказал, вот как бы моя перспектива такая, что сколько бы ни кондиции кто-то не произвел, оно не заменит кондиции.
Да.
Есть люди, мы их знаем, которые говорят, ничего знать вообще не надо. Надо улыбаться, надо персоналити, надо там soft skills, туда-сюда. Я вот сам ничего не знал, да, и прекрасно находил работу там. Ну, правда, он ее недолго и не удерживал, это надо отдать ему должное. Но если вы идете этим путем, и если все, что у вас есть, это
персоналити,
то... Черт, тебя знает, и, конечно, сложно, потому что кое-где надо и работать тоже, в общем-то.
Ну, мы затронули сейчас момент вот этих софт-скиллов. Естественно, мы не принижаем значимость этого. Мы не говорим, что там, опять же, всегда должен быть баланс между книжечкой и персоналити. Но просто бездарным, ленивым и не стремящимся человеком, но с хорошей персоналити, тогда уже непонятно, что такое персоналити. Просто улыбаешься, но при этом неправильно отвечаешь на вопросы.
Да, а сам еще и ложечку спер.
Есть другой момент, что вот мы про английский говорим, но будут отдавать все-таки предпочтение людям с хард-скиллами, нежели там с английским. Могут закрыть глаза на какой-то акцент, на какие-то там вещи в речи в угоду того, что это крутой специалист, потому что он будет делать работу. Но в обычной речи там он как-то там что-то какие-то артикли пропускает.
Я могу сказать такую вещь. Вот мне часто приходится разговаривать с людьми, которые говорят, я хочу понять, вот стоит, не стоит. Там речь не про автоматизацию идет, там речь идет просто вот, да, менять профессию. Вот мне там 54 года, я там, не знаю, журналист, я там еще что-то, вот там как оно. Или наоборот, он говорит, я инженер, там говорит, ну вот английского нет, там возраст такой и так далее. Я говорю, возраст не плюс, да, то, что у тебя есть. То, что ты, допустим, там английский у тебя хреновый, да, это тоже это хороший минус. Но вопрос возникает такой, чем ты это компенсируешь? Чем ты компенсируешь те минусы, которые у тебя есть? Но вот ты инженер. Значит, тебе должно быть намного проще, чем другим людям. Хорошо поднять там SQL, например, это ценится, база данных, там бэкэнд и так далее. SQL ты можешь легко поднять на очень приличный уровень. Ты можешь пойти в автоматизацию. И если кому-то нужен год, чтобы это сделать, там, ты можешь это сделать за 2 месяца. То, что другому, может быть, и за год он не сделает. Я говорю, ну, компенсируй. Поэтому автоматизация, как именно компенсаторный механизм, да, для тех, у кого проблемы вот именно... с бэкграундом, с образованием, с возрастом, там, особенно с английским. Я помню людей, которых брали, они вообще не говорили по-английски. Вот давно было, правда, да, в 90-е. Но вот там есть кто-то русский, вот он с ним разговаривает, а чувак крутой. Он что-то такое сидит, там пишет, строчит, говорит, ну, ради бога, ну ты с ним можешь поговорить? Может, ну, вот, давай ты будешь ему там... Я такое тоже видел. Сейчас с этим хуже стало, потому что сейчас... Фактически, кто не приедет, откуда он не приехал, они все более-менее могут по-английски. Моя, твоя, там, как там, не знаю, как чукча на рынке, но они могут, понимаешь?
Ну, вот мы говорим про такой мультифакторный набор всех этих, неправильно сказал, мультифакторный анализ, которому подвергаются кандидаты на любую работу. Естественно, все важно, все, что мы назвали, естественно, все важно. Нельзя не иметь... все по минусам и какую-то одну штучку красиво улыбаться. Но если ты там с плохим английским, да, можно упереться в программирование. Если ты с хорошим английским...
Not a fan? No.
So what is that one?
This is Chardonnay.
Chardonnay. Second one.
Do you have anything I can put it into? Okay.
Bald Mountain Vanya. Where is the Bald Mountain Vanya?
I think we do have like a LaCroix, like a canned.
Thank you so much.
Yep. Mm-hmm. So this is coming from Bald Mountain Vineyard. So that direction, below the fog line.
Mm-hmm.
It's going to be a little citrusy, a little minerally. Has like a saline finish from that proximity to the ocean.
How much is the bottle?
This one's 65. Yeah, so it's
Oh, it's here. Mm-hmm. Okay. 65. А тут 40.
Thanks much.
35. Что тут самое дешевенькое-то, нет? 65, 65. Это не потому, что евреи жадные. Я просто хочу ценник такой, да. Ну, хорошо, ладно. Значит, друзья, пьем за 65 долларов. Так, Танечка, видите, Танечка, она за 40 не пьет. Она пьет уже от 60. Так, сибиряки они эти, уральцы, они там.
С вином вообще ничего не понятно. Вот если мы с виски-то не разобрались, то с вином вообще непонятно, какая там корреляция.
Я хочу сказать, что хорош. Вот, я обычно пью красные вина. Хорошие марочные красные вина. Но вот это обалденное. Получше. Обалденное. Друзья, да, посмотрите. А, тут что-то написано на ней. Боригард. Боригард. Ваньгард. Это название винодельни.
Покупать мы его за 65 долларов, конечно же, не будем.
Не будем. И продавать его. Вот оно название, видите? Вот. И у них рюмашка с названием.
Ну,
да. Ну, под разговор хорошо.
Что скажет Татьяна? Вот она, Татьяна, все-таки ближе
к народу?
К народу, который...
Скажет по поводу...
Она очень много вела буткемпов по мануальному тестированию, она, мне кажется...
Я хочу сказать, как человек, который в том числе нанимал не так давно и интервьюировал людей, которые прямо с опытом, и хочу сказать, что совершенно с огромным отрывом в итоге на этом интервью победили выпускники нашей школы. То есть так победили, что, например, была открыта одна позиция, но две наши выпускницы были на интервью и открыли вторую позицию.
А это было слепое тестирование? Как с...
Никто не скрывал. Нет, дело в том, что никто бы не взял, если бы человек не... Вы понимаете прекрасно, что это же тебе не какой-нибудь там семейный бизнес, это американская компания.
Эти с опытом, они реально с опытом или это на бумаге?
Те, которые с опытом, были реально с опытом.
И это видно?
И это было, ну, то есть там видно, но просто понимаете, в чем дело? Иногда бывает, что человек куда-то попадает в какой-то опыт, работает в какой-то компании, он в какой-то стагнации, он никак не развивается, он ничего за это время не выучил. Он зашел туда, и он вышел теперь на это интервью со своими 6 годами опыта, совершенно один, там не о чем разговаривать.
То есть он с 6 годами опыта готов был за те деньги работать, как вот выпускники школы?
Ну, мы в итоге сделали хорошую, ну, да, нормальную вот такую
зарплату. А мы можем назвать эти цифры?
Ну, я не знаю, но я могу сказать, что долларов 40 в час там нормально обычно платят.
Ну,
побольше.
Офер на 90 тысяч долларов в год фулл-тайм позиции. Две.
О, это считай 50 долларов в час примерно, да. Хорошо.
Ну, это первая работа.
Ну, они прошли интервью.
Они прошли его как?
Они твой буткамп прошли.
Еще, да.
Значит, я просто... У нас не все знают, кто нас смотрит. Значит, у нас есть курс, который стоит там 2000 баксов, а еще за 500 долларов. Практически мы не зарабатываем на этом, мы это делаем просто, чтобы ребята лучше устраивались. Значит, мы еще за 500 баксов, можно сколько там, 5-6 недель?
У меня 6 недель.
6 недель идет, это, но не как фулл-тайм, но каждый день.
Там кто работает? Ну нет, почему фулл-тайм? То есть у меня есть ощущение, что я на второй работе работаю, когда мы с ребятами это делаем.
У тебя-то ладно, а
у них тоже, то есть вот эта вот вовлеченность, потому что я же устраиваю там работу.
Ну хорошо, а у них проект, как интерншип в компании был бы, да? Вот считайте, что удаленный интерншип, и они там, но в отличие от, допустим, интерншипа в компании, где никто тебя к интервью не готовит, понимаете, здесь такой интерншип, что мы понимаем зачем, то есть мы знаем, что после этого надо идти на работу, и надо интервью проходить и так далее, то есть это были люди, которые на 90 тысяч, они попали от того, что прошли вот этот буткамп дополнительно и готовы были отвечать на вопросы.
Там совокупность факторов, буткэмп, и сами люди тоже, Алексей знает, о ком я говорю, они точно так же... Как бы если человек работает, он работает
успешный
здесь,
в классе.
Успешный
человек в мануальном тестировании, успешный...
Он будет, да.
Это просто, это общие характеристики просто старательного человека, там, не знаю, там, порядочного, ответственного.
Ну, я согласен, да, просто я... Давайте вы, я на вас протестирую. Значит, я когда объясняю людям, вот они приходят, а я хочу на автоматизированную. Знаешь, он приходит и говорит, а скажет, а я могу сразу на автоматизированную? И я говорю, ну, кто-то может, но смотри, говорю, вот у меня такая логика. Значит, я говорю, вот, допустим, пришли 100 человек, они хотят поменять профессию в айтишную. Из них 85 реалистично могут там, ну, от 4 там, до 6 месяцев, да, можно их научить, и они пойдут, найдут работу ручным тестировщиком. Если мы говорим про автоматизированное, то это будет не 85, а может быть 15. Ну, или им понадобится существенно больше времени, если они в состоянии там где-то отдельно как-то и так далее. Это, ну, вот такой относительно короткий, буткамповский такой временной отрезок. Ну, уже это не 85 будет, а 15. Поэтому вот ты хочешь с вероятностью 85% уйти на вероятность 15. То есть это не каждый. Есть люди, у которых там... А если он захочет стать девелопером, то может быть только 3. Даже и не 5. Понимаете? Поэтому вот эти разговоры, ай, надо там, все это ерунда, там надо идти в автоматизацию, а все это ерунда, надо идти в программирование, все это ерунда, надо идти там, я не знаю, в космонавты, еще что-то такое там, молоко за вредность дают. Это все упирается в некоторую статистику. Вот мое объяснение, оно реалистичное или оно просто такое красивую картинку я нарисовал? Насчет 85 человек из 100 и там 15 человек из 100.
Пойдут в автоматизацию?
Или, ну, могут это сделать, там, скажем, за полгода и пойти сразу в автоматизацию.
Я, знаете, честно говоря, про сразу в автоматизацию, мне вообще кажется, это мое личное мнение, может не совпадать с мнением редакции, но вот мы недавно как раз разговаривали с одним из наших кандидатов, который начал курс...
Ты не пьешь, что ли?
Я не... Потом. Начал курс... Хотите? Я ничего не трогала. Да, он начал курс по мануальному тестированию, потом он не смог закончить. В общем, мы ему сказали сейчас готовиться к буткемпу следующим образом. Проходи теорию мануального тестирования, потому что вот я считаю, если ты не умеешь писать тест, точка, ты не умеешь писать его ни на английском, ни на русском, ни на Java, то есть все равно, когда ты... Алексей знает. Алексей пишет тесты, то есть он понимает, что такое тест, намного лучше, чем люди, которые, не знаю, с миллионом лет опыта работы мануальным тестированием, потому что если ты не понимаешь, что такое тест, то ты не
автоматизируешь. У меня, знаете, был случай смешной. Много-много лет назад я еще там в гараже занятия вел. Какой-то мужик прибился там лет 45, мне так казалось, что это старый уже дед, потому что мне тогда было лет 40, там 35, может 36. И вот, значит, он программистом был на чем-то там, на Фортране, ну, такого плана. Угу. И в Америке он уже был несколько лет, но как-то вот перебивался непонятно чем, не войти работать. И он пришел ко мне послушать. В этот момент я как раз вел автоматизацию, и это был самый первый урок по автоматизации. И он, значит, с большим интересом наблюдал, как я им объясню там типы переменных, там, потому что когда люди в университетах учатся, это серьезная тема, она много времени занимает. Значит, но у меня это было существенно, что я говорю, видишь, функция, я говорю, что принимает, написано что, string. Он говорит, я отлично, готовим, берем переменную, объявляем ее string и туда будем класть. То есть вот как-то он говорит, как же ты так ничего не объяснил? Я говорю, все, что им надо, я сказал, а что то, что не надо, зачем? Короче, ему очень понравилось, он сидел. Потом я говорю, значит, все, ребятки, теперь вот у нас такой-то тест, делаем тест, автоматизируем. Он меня подзывает, такой жизнерадостный, говорит, что ты хочешь, чтобы я запрограммировал? Я говорю, ничего не хочу. Он говорит, ну ты же задание дал. Я говорю, ну да, это был тест.
Moving on to our third wine. So this is our rosé of Zinfandel. Так. This again is coming from up the road, about a mile up the road, coming from Beauregard Ranch.
Ага.
That's what we do here.
Yeah. Розовое вино, друзья.
Great, here we are. So it's made from Zinfandel grapes that are grown on Beauregard Ranch. All the Zinfandel grapes are then, the skin is then removed, and that's how we get this nice blush.
And Zinfandel actually originally comes from Italy, or what's
Zinfandel
the origin?
Zinfandel originally, I believe it comes from Spain. Spain, but okay. It grows very well in California, and it's one of the most popular varieties.
Okay. Thank you very much. Так, и вот, друзья, бутылка, из которой нам наливали, $35. Я сейчас попробую. Друзья, по моему лицу вы поймете все. Я очень люблю розовые вина калифорнийские.
Давайте выберем.
Ну я ж не жив, не ужраться же мне.
Давайте вам выберем.
Я водитель вообще.
Если что.
Вы знаете что? Первые два мне больше нравятся.
Вам только что нравилось.
Сколько людей, столько и мнений.
А как?
Как писали на стенах
Кремля.
Бухенвальда, каждому свое.
Так, это грустно. Так что?
Я хотел сказать, что это вкуснее почему-то, я не знаю. Правда? Мне кажется, качество бутылки.
Стекло лучше там или что ли?
Срок годности.
Открыто просто предыдущее, как будто вот первое.
Но это вино свежее. Это вино вообще 22-го года.
Еще мне кажется, что вот тогда только открыла его.
Ну, первые два были 21-го. Так, что у нас тут? Это $35. Ну, за $35 вы много не получите, правильно? Вот. Хотя, на самом деле, за двадцатку можно уже купить очень приличное вино в наших краях. Так. На чем-то мы интересном остановились.
Ну, понимаю. То, что...
Вы рассказывали. И тут он сел писать тест.
И он говорит, нет, он говорит, что ты хочешь, чтобы я запрограммировал? Я говорю, ничего. Он говорит, ну ты же задание давал. Я говорю, так я говорю, дал задание тест. Автоматизировать. Видишь, это тест-кейс, а теперь надо его автоматизировать. Он говорит, да это я понял. Он говорит, что ты хочешь, чтобы я запрограммировал? Я говорю, чувак, я говорю, мне быстрее написать самому, чем тебе объяснить, что запрограммировать. Кому ты нужен программировать-то? Мы тест автоматизируем.
Мы уже за 5 лет программу сделали таким образом, чтобы вот этот переход от мануального тестирования к программированию был максимально плавный, чтобы люди не провалились вот на этом стыке, где ты что-то набирал руками, вот теперь нужно забить в коде. Но уже настолько мы сделали плавный этот переход, что мы буквально программируем, если вот кто-то знает, там Selenium ID есть такая штучка, да, где там записывать. Но мы как бы уже там внутри уже практически программируем, но без знания кодирования. То есть вот этот вот момент перехода, он сглаженный. Зачастую людям и не нужно знать основы программирования для того, чтобы автоматизировать тест. Ну, то есть зачастую, ну, я имею в виду...
Скажем так, на каком-то уровне? На $50 в час не нужно. А, допустим, на 60 и на 70 уже нужно. А, допустим, на 75, на 80 уже надо очень прилично знать. То есть человек, который идет на постоянную позицию по автоматизации, скажем, на 150, на 160, на 170 тысяч, а таких полно, это программистская зарплата. И он уже должен на программистскую зарплату, он проходит интервью как программист, его и к доске поставят, скажут, код пиши, там по алгоритмам что-нибудь поспрашивают. Но мы видели людей, вот я лично видел людей, которые от нуля, да, там, от вообще не будучи технически. Вот у нас девочка работала, она ИНЯС закончила. Она в течение... год с небольшим, год там 3 месяца, год 4 месяца, поменяв, правда, пару работ, она допрыгалась до 175 тысяч. Она интервью проходила, сначала прошла на 150, на второй работу, на третьей на 175 прошла, при том, что она, в общем...
175 это только база? Или это
топовый? Ну, я уж не могу сказать. Ну, окей. Я не могу
для
сказать.
Для зрителей это, возможно, она только сейчас, база.
Ну, неважно. Дело не в этом. Допустим, до этого даже 3 года на это ушло. Какая разница? Я просто говорю о том, что есть люди, которые естественным образом это делают. И если человек говорит, я не могу, я там то все. Я вот как, знаешь, это Зин. Но кто он после этого, Зин? Вот чего он не может? Чего ты там не можешь?
Понимаете? Все уже упрощено настолько, что, да, максимально хотят. И рекрутеры, мы вот сейчас, допустим, в моей компании, я расскажу вот про процесс найма SD-тов. Мы убрали оттуда все алгоритмы, мы убрали оттуда весь этот лид-код, который отсеял бы хороших людей, но вот на момент, что вот знать компьютер-сайенс именно и алгоритмы, ну, мы не хотим бы их потерять, этих людей, они бы принесли нам в компании пользу. Мы сделали такое интервью, где нужно кодировать, конечно, но на том уровне, на котором потребуется в работе. Мы не хотим потерять тех людей, которые будут...
Потом подберут.
Да. Поэтому мы сделали такое упражнение, где нужно до... имплементировать существующий уже метод. То есть можно посмотреть куда-то, где существует, и дописать. Мы хотим сделать, мы хотим нанять хороших людей, мы не хотим потерять тех, кто вот за отсеется от вот этого лид-кода, алгоритмы.
Я хотел уточнить, вот в вашей компании, когда вы говорите SDET, вы имеете в виду просто, вы просто так автоматизатора называете, или вы под этим что-то еще подразумеваете? Потому что есть как бы классическое понимание SDET, а есть просто должность, на которой можно даже быть ручным тестировщиком, а по должности это SDET.
Ну, у нас, скорее всего, в хорошем, правильном понимании это люди, которые с тайтлом SDET, они руками ничего не тестируют. Расшифруйте
SDET для тех, кто...
Software Developing Engineering.
Да.
То есть это Software Developer.
Минуточку, но они программисты.
Да.
Они программируют, инструменты какие-то делают.
Да, да. Они пишут внутренние тулы, они только автоматизируют, они строят инфраструктуру, которая...
То есть это все-таки существенно более высокая квалификация, чем, например, автоматизатор.
У нас таких нет автоматизаторов. У нас есть QA Engineer,
да.
И есть SDET. У нас нет.
Ну хорошо, если бы человек... Вот сидит человек, который просто сидит там на Selenium WebDriver там, и фигачит. Вот он был бы Test Automation.
Он будет SDET. Будет SDET. Если он ничего руками не тестирует, население WebDriver будет SDET.
Окей. Ну, то есть он при этом не пишет тулы, он именно автоматизирует.
И пишет тулы. Не получится так, к сожалению, что ты только вот веб-драйвер как бы трогаешь, больше ничего. Да, все равно придется еще.
То есть он все-таки должен там иметь достаточно навыков, чтобы там сесть на Java что-нибудь написать.
На Java, на JavaScript, на Python, на Bash, какой-то.
Ну, то есть все-таки это выше, чем автоматизатор.
Да, наверное, да. Наверное.
Просто есть сейчас такая тенденция, знаете, берут автоматизатора, то есть, скажем так, курс. В этом курсе изучают Selenium веб-драйвер. И говорят, мы готовим SDT-ов. У нас мы готовим на более высокий уровень. У нас не автоматизатор, у нас SDT-ы. Почему у них не вице-президенты по инжинирингу, я не знаю. Но почему-то они это называют так примитивно, называют SDT. Хотя по навыкам он там даже не знаю кто.
Automation K. В лучшем случае.
В лучшем случае, да. Да. Ну хорошо, значит, возвращаясь к тому, что мы делаем. Мы не пытаемся сделать какого-то SDT, который в состоянии еще и программировать. Там, допустим, какие-то задачи, инструменты или что-то. Правильно же?
Мы не пытаемся, потому что, наверное, для этого нужен более серьезный бэкграунд.
Или больше времени.
Или больше времени. Мы бы это сделали. Мы бы сделали 6 месяцев и 9 месяцев.
Да.
Но сколько людей доживут до конца 9 месяцев? Сколько будет? Мы хотим здесь за 9 недель найти людей с каким-то коммитментом, чтобы они учились full-time. Но за 9 месяцев там...
Oysters.
Забирайте, пожалуйста.
What kind of oysters do you serve here?
They're from Bodega Bay. I'm not sure which type.
Окей.
Бывали мы в Bodega Bay.
Bodega Bay is something we like.
Yeah, they're really wonderful. I just had them. There's several different toppings as well.
Окей, Танечка. Устричек.
Where are you guys from?
Алексей.
А я очень на это.
Подождите, я не поняла. Я думала, вы...
Что, это себе?
I want to try this one probably, but I don't
все,
want...
Вот
you
can
just try it, yeah.
Okay.
Yeah.
Yay! Fine, that's what we do. We like doing that.
It's Russian style, yeah? Just throw away. Yeah. Make
$65.
Make sure there is no people there.
No,
just,
fuck it.
Okay,
no,
let's...
So here we're moving on to our reds. So this is our first red. This is our Pinot Noir.
Pinot Noir.
Mm-hmm. Again, coming from this vineyard right here, about a mile up the road, so relatively close.
$65. Now, coming back to oysters. So what are the options?
So you would go up there, Camille. She's up there to your right. Oyster bar.
Oyster bar. Okay.
You'd get half a dozen, so you get 6 for $18. And you have about 10 different topping varieties, from lemon, horseradish. They make a very fresh horseradish.
Okay.
To if you like some spice or some tapatio sauce up there.
Okay.
Really wonderful.
Okay, thank you very much.
Yeah,
так, там у нас oysters bar, мы пойдем сейчас там зарядимся. Значит, подойдите. Какая-то была тоже тема интересная, она со своим Пино Нуар перебила.
Что мы могли бы сделать из дета, но надо жить с нами 9 месяцев.
Ну да.
Хотите сделаем, это будет там 100 минимум часов только классных плюс.
Вот давайте-ка про часы.
Давайте.
Значит, все-таки я пытался вникнуть, вот я вас спрашивал, Алексей спрашивал, и как-то так и не
понял.
В понятных мне терминах не получил ответ. Значит, я понял, что курс идет ваш 9 недель. Это я понял. Дальше я понял, что первые 3 недели вы встречаетесь там сколько там? 3 раза в неделю, да, или что?
2 раза в неделю. Ну, кто-то хочет и 3, наверное.
Ну, хорошо, пусть 2-3 раза в неделю, хорошо. Потом идут, значит, это 6 недель остается. Вы встречаетесь...
Дважды в неделю Алексей встречается на протяжении 6 недель по 2 часа. Но это только встречи с... твоим, так сказать, ментором, да? То есть...
Как, не все вместе?
Нет, с ментором имеется в виду, группа встречается с ментором, наши все команды встречаются с...
Итак, 6 недель, 6 недель по 2 занятия, это 12 часов, 12 раз. На сколько часов один раз?
Один раз на пару часов, это так далеко не все.
24 часа, это вот последующие два... Ну, я просто пытаюсь понять в часах. Вот, итак, начинаем с того, что это... Последующие 6 недель это 24 часа, первые 3 недели это...
Это тоже встречи по 2 часа, но они будут происходить там 3, возможно, 4 раза в неделю.
Хорошо, значит, это получается 24-24.
Давай скажем 3, чтобы считать.
Хорошо, 50 часов, ладно. Угу. 50 часов живых групповых занятий, где все вместе.
Да, но мы так не называем их занятия. Мы против занятия.
Не занятий, мероприятий.
Да, мероприятий вместе.
Хорошо.
Но это тоже, опять же, такое очень...
Что еще к этому?
К этому, помимо этого, например, если мы разделяем наших людей на нашу большую группу, на маленькие команды, у каждой команды есть какие-то задачи всегда. Поэтому иногда эти команды встречаются, например, со мной индивидуально еще. Там
это
один
помимо
для
вот
всяких,
этого?
Да,
есть
для всяких там ревью, какие? Да. Эти ревью мы делаем. Потом у этих команд есть между собойные митинги, когда им нужно решить какую-то задачу все вместе, они должны что-то написать вместе.
Это не супервайст, это не с нами.
Это не супервайст, это самостоятельно. Да. И помимо этого у тебя должно быть время эти задачи, в принципе, решать. То есть, когда мы говорим 25 часов в неделю коммитмент,
мы не шутим.
Мы не шутим. Мы там тоже работаем.
Это включает вот эти вот...
Не включает.
25 часов, это кроме того, что мы уже перечислили.
Кроме митингов, во всяком случае. Митинги, вот те, что мы с инструкторами, да, вот эти вот 18 в неделю... Сколько, извините, в неделю? 3? 6? 18? 12. Плюс вы? Ну, что такое?
То есть, на самом деле, количество часов... которые там задействуются в этом курсе. Так, опять ответ я не получил, но...
Какой ответ?
Его нету.
Как вы... Сколько часов они проводят с преподами? В большой группе, в маленькой группе. Мы поняли, в большой группе 50 часов.
Что-то около
в маленькой
60
группе.
Часов, наверное, только митингов. Только живых митингов с кем-то из преподавателей.
60 часов, хорошо.
Да, вы считаете, мы так посчитали, мне кажется. Может, меньше.
Ну, давайте ballpark, скажем, 60, ну что там, ну 70.
Ну, хорошо, ладно, 60 часов дальше.
Или не 30 не будет.
Вот я просто сравниваю, я пытаюсь сравнить, вот, допустим, с нашим классическим курсом, который у нас уже идет давно, да, там, где 80 часов у них, да, вот, то, что на кампусе, значит, там идет 80 часов, и они, ну, как бы, ну, как в классе, да, то есть они собрались там и... что-то им рассказывают, что-то они там решают там, и так далее. Мы уходим на маленькие группы, поэтому там у нас просто уже в этом не совпадает. Но кардинальное наше отличие в чем? Вот от обычного классического того, чего делают очень приличные люди. Да? То есть мы сравниваем с очень приличными, мы не сравниваем с шестерками.
Мы вот. Никого не хотим, там, не знаю,
да.
Мы не будем... как Samsung и Apple там соревноваться и делать рекламу за счет того, что кого-то обзывают. Но дело в том, что очень... У нас есть примеры, даже сейчас к нам обращаются люди,
да.
которые хотят пойти к нам,
да.
которые закончили те 80 часов, да. и они хотят к нам, потому что
им...
Они
еще не знают, что у нас.
Нет, они говорят, мы идем к вам, потому что у вас практика. Мы хотим практику. Мы хотим вот этот вот драйв, вот этот вот...
В проекте быть.
В штопор впасть.
Поработать в проекте.
Да.
Это живой проект. Это
то, о чем вы говорили, да. как вы разбирались. Вот если я вам задам вопрос, а сколько по времени в неделю вы разбирались с вашим вот тем фреймворком, с которым вы разобрались и научились автоматизировать?
И смогли там.
Сколько вы это делали? В неделю, часов, сколько?
Сутками.
Вот мы о том и говорим. То есть, как бы это не для, как сказать-то, ну, это, кто хочет в класс, это не класс.
Это не класс.
Кто хочет...
Это ответ. Это то, что я хотел. Это не ответ. Это мы в лабораторку идем, как бы, в
да.
проект.
Это практика. Мы сначала я говорил, это guided internship. Это guided internship. То есть мы guided, но это работа в компании.
Guided я понял. Internship. То есть это лучше, чем internship. Потому что в internshipе тебе говорят, вот сиди и делай.
Без никого. И вряд ли кто-то тебе поможет.
Ну, можно иногда чуть-чуть что-то спросить. Поможет. Да. А guided internship, это когда ты пришел, тебе говорят, делай. И как бы тебя там добивают, да, чтобы ты реально делал.
Ну, у тебя нет такого шанса конкретно зафейлиться, потому что если ты что-то не можешь, ну, мы подскажем, как это сделать. Mm-hmm. То есть там вряд ли ты проверяешь.
Мы подскажем, но мы не... Но
речка.
С другой стороны, мы опять же ждем, что... Мы туда много вкладываем силы и энергии. И мы хотим, ну, в смысле, мы ожидаем то же самое от людей, которые
вот тех
там.
Людей, которых мы уже записали, вот они, может, сейчас нам смотрят, допустим. Там люди уже с бэкграундом в программировании, они уже где-то прошли какие-то еще курсы. Им не хватает, у них пробел в практике работы. Они хотят понять, как эти
но это не применять. Но это не та аудитория, на которую мы, в принципе, ориентируемся.
Нет, не.
Я вот еще что хотел сказать. Как-то мы уже 30 лет этим занимаемся, почти, да, 29. И никогда не было такого вопроса, чтобы вот сказать, а вы учите по-русски? Ну, было, да. Когда мы только начинали, там, 94-й, 5-й, 6-й, мы вообще учили по-русски. По-английски стали учить в 96-м, когда у нас первые индусы появились. И после этого русский просто сошел на нет. Потихонечку. И вот где-нибудь, ну там, с 2000-го года, у нас на русском никогда ничего не было. И тут вдруг, значит, я смотрю, ну я посмотрю, что вокруг происходит. Ну и плюс люди приходят, которые постоянно, они откуда-то приходят, где-то они учились, не могут работу найти и так далее. Я смотрю, они по-русски учатся. То есть я несколько видео делал, я говорю, ребята, не учитесь по-русски, вы не сможете найти работу. И кончилось тем, что я сейчас вот делаю вот эту группу H1, да, вот где мы все тоже работаем, но мы хотя бы, я говорю, ну хорошо, мы начнем по-русски, но мы уйдем в английский, потому что бессмысленно выпускать людей, которые учились на русском, потому что ты знаешь, что они работу не найдут. Они на английском еще не все искать пойдут, но уж на русском-то совсем хренотень. Как мы смотрим вот на эту часть? Вот, допустим, речь идет об автоматизации. Может быть, они уже прилично говорят по-английски. Вот если, допустим, 5 лет человек работает в компании, там, он... Ему это не важно. Вот можете его по-русски учить?
Нет. Ну, что вы думаете? На самом деле у нас очень часто, поскольку у нас все равно аудитория специфическая, да, у нас есть буткемпы, в которые у нас, получается, народ приходит русскоговорящий полностью, но мы настаиваем на том, чтобы они разговаривали между собой по-английски, только уж там, я не знаю, даже в командах, то есть мы им напоминаем, что...
Они в целом даже не сопротивляются особо.
Разговаривать по-английски?
Да,
нет. Ну, не тому, что не сопротивляется кому-то тяжело, но вот как бы тот, когда твое плечо твоего товарища по маленькой команде, который тебе говорит, ты не стесняйся, мы подождем, мы поможем сформулировать, давай. Ну, потому что в противном случае у нас тоже есть, как бы, у нас есть люди, которые, ну, очень хорошо у них все получается, но им будет не хватать английского языка, потому что все же тоже нужно продать, поэтому мы...
Ну, на работе, вот у меня есть русскоязычные товарищи. Мы, конечно, по работе с ними общаемся по-русски.
Да.
Но есть такой момент. Мы будем и рабочие моменты тоже по-русски обсуждать.
Но если рядом кто-то есть, переходишь
на английский. Но мы уже внутри компании, мы прошли интервью на английском. Поэтому если мы себя обманем и будем все общаться на русском, потому что так легче, потому что так быстрее, потому что там что-то еще, мы обманем друг друга, потому что мы все равно потом встретимся с рекрутерами, которые...
Так. Друзья.
Я только успеваю вырывать.
Это Zinfandel.
Cool climate Zin.
Okay.
Coming from right up the road.
Okay, the oldest one, 2019.
Correct, yeah.
Okay.
Has lots of like stewed berry notes, a little bit of earthy, savory, pepperiness.
What would be the most expensive bottle here in your place?
A Cabernet or a Chardonnay or Pinot Noir.
How much?
A cab is 75 and some of the Chardonnays and Pinots are 65.
Okay, it's not like 250 or...
We do have a cab that's 250.
Okay.
Yeah. But on the on the older list.
Okay, thank you. Да, значит, 250 у них тоже есть, но она даже не... Видишь, как другая бы сказала, вам принести, да?
А мы хотим сделать слепое дегустирование 250 и...
Да, да, у нас есть опыт в слепом тестировании. 2019, значит... Ну что же, давайте...
Может, школу сомелье откроем уже, в конце концов? Что-то...
Да, но, понимаешь как, все-таки хочется уметь самому тоже, а то, знаешь, будешь как все. Учат, сами не знают, чему и учат.
Открываем свой виноград.
Мы в этом смысле же и отличаемся, хоть знаем, о чем говорим, понимаете?
Да, тестировать виски, слушай, как видно.
Слушай, я хочу сказать, что действительно приличное вино.
Вот это да. Первое. Из всех этих.
Ну, просто мы любим красное, и все.
Просто мы не любим сладкое, и все.
Ну, вот это это Zinfandel, там был еще Rose of Zinfandel, а есть вино, называется White Zinfandel. Вот этот White Zinfandel тоже очень хорошее, легкое вино, изумительное.
Да.
Так, друзья, только для вас. Хорошо. К автоматизации. Так, значит... Про русский мы говорили, да, или про что?
Русский язык, что мы не хотим обманывать друг друга тем, что мы можем теоретически все на русском. И нам даже, как преподавателям, теоретически тоже будет, наверное, легче на родном языке объяснять. Но мы обманем друг друга, и мы обманем людей, которые в нашей школе, что они наткнутся потом на все равно на рекрутеров, все равно им нужен будет английский, они получат плохой опыт в том, что они изучают, и не пройдут интервью, и это будет самообман.
Танюша, а вот с точки зрения ведения на русском, вот эта группа H1 у нас идет, да? Есть кайф какой-то по-русски с ними?
Есть кайф. Можно употреблять слова «фигня».
Да.
И чувствовать себя комфортно. Нет, есть кайф. Но там еще группа очень хорошая. Они очень...
Хорошие.
Друг друга так вот.
Ну, сейчас сказать... на родном языке проще. Ну что, да, какой бы у тебя там английский не
там,
был.
Там есть, понимаешь, не информативная часть, а вот такая как
эмоциональная.
Бы... Энергетика какая-то, да, я не знаю.
Мне тоже нравится.
Легко держать дистанцию, правда же? И врать. Вы умеете врать? Я умею только на английском. Я могу соврать на английском, если прижмёшь.
Слушай, а зато еще знаешь, что интересно? Я еще словарик такой веду и объясняю, как бы там... Потом, это только когда ты по-русски ведешь, ты можешь, например, рассказать там балладу о русском тестере. Понимаешь, вот там привезли в деревню пилораму. Знаешь, что я говорю?
Рассказывайте.
Привезли в деревню пилораму. О, бля, сказали мужики. И принесли тоненькую веточку. Пилорама вжик и распилила. О, бля, сказали мужики. И принесли полежка. Пилорама вжик и распилила. О, бля, сказали мужики. И принесли толстенное полено. Бревно. Пилорама и распилила. О, бля, сказали мужики. И принесли железобетонную балку. Пилорама хресь и сломалась. А, бля, сказали мужики и пошли пилить вручную. Это как баллада, я это баллада про русского тестера, но это такая...
Баллада о тестировщике.
О тестировщике, да. Понимаешь, вот, или, допустим, вот это вот, когда я объясняю смысл требований, знаешь, вот requirements, вот я говорю там, вот что это, да, вот я в КБ работал, и там была такая шутка, я потом понял, что это про тестировщиков. Говорят, спрашивают, что это, говорят, жужжит, летает, в жопу не попадает. Советский аппарат для попадания в жопу. Понимаешь? А дальше мы задаемся вопросом, а что такое попадает или не попадает? Это как? Вот это физическое касание или в радиусе 3 метра? Нет требований, понимаешь? Или там жужжит. А он должен жужжать или не должен? Может, он пищать должен? Может, он вообще должен молча подкрадываться? Понимаешь? Мы же не знаем. Жужжит, летает, или он прыгает, или он сверху падает. Ну, как мы знаем? Требований нет.
В общем, сойдется к тому, что, конечно, на,
только родном, по-русски.
На русском языке объяснять, конечно... Ну. То есть, наверное, мы... Не соврем, если скажем, что добивать какие-то моменты непонятные на русском, мы все-таки, наверное, будем вот так вот, наверное, допустим,
ну,
такую возможность.
Хорошо.
Чтобы если человек, который вот, ну, он хочет что-то сказать или хочет что-то понять,
да.
Мы добьем этот момент на русском, конечно, чтобы...
Если нужно.
Если нужно.
Пойдемте за устрицами. Нет Светы, Светланы с нами. Знала бы Светлана, что будут устрицы, она бы тоже. Но здесь никогда не было устриц. Вот я хочу сказать, что я давно это место знаю. Устриц никогда тут не было.
А это потому, что мы приехали.